Расстались на мостике через быструю узкую речку, которая оставалась течь до озера не более 20 саженей. «Вон он, дом Байкинщика», — показал Лев Николаевич на темный куб, что посверкивал под луной своей белой соломенной крышей. «Так мне никак с вами нельзя?» Бердичевский покачал головой. Говорить не решался, потому что зубы были плотно стиснуты, имелось опасение, что если дать им волю, то начнут постыдно клацать. «Ну, Бог в помощь», — взволнованно сказал верный секундант. «Я буду ждать вот здесь, в прощальной часовне. Если что, кричите, я сразу прибегу». Вместо ответа Матвей Бенсонович неловко обнял Льва Николаевича за плечи, на секунду прижал к себе и, махнув рукой, зашагал к избушке. До полуночи оставалось 2 минуты. Но и идти было всего ничего. Даже не 200 шагов, а самое большее — 150. «Глупости какие!» — мысленно говорил себе товарищ прокурора, вглядываясь в избушку. «И ведь знаю, наверное, что ничего не будет, не может ничего быть. Войду, постою там, да и выйду, чувствуя себя полным остолопом. Хорошо хоть свидетель такой добросердечный, кто другой на смех бы поднял, ославил бы на весь свет, мол, заместитель губернского прокурора шастает на свидание с нечистой силой и еще от страха трясется». Побуждаемое самолюбием, в душе шевельнулась отвага. Теперь нужно было ее бережно, как трепещущий на ветру огонек, распалить, не дать угаснуть. «Нутис, нутис, нутис, нутис», — протянул Бердичевский, ускоряя шаг. Перед криво заколоченной дверью все же остановился и мелко, чтобы сзади не было видно, перекрестился. Раздеваться догола, конечно, нелепость, решил Матвей Бенсонович. Все равно формулу из средневекового трактата он толком не помнил. Ну да ничего, как-нибудь обойдется и без формулы. Дотронуться до нацарапанного на стекле креста и сказать что-то такое про уговор архангела Гавриила с лукавым. «Иди сюда, Дух Святой, так кажется». А если начнутся неприятности, нужно поскорее крикнуть по латыни, что веруешь в Господа, и все отличным образом устроится. Ёрничание прибавило следователю храбрости. Он взялся за край двери, напрягся, что было сил, и потянул на себя. Можно было, оказывается, и не напрягаться. Створка поддалась легко. Ступая по скрипучему полу, Матвей Бенсонович попытался определить, где окно. Замер в нерешительности, но в это время месяц, на короткое время спрятавшийся за тучку, снова озарил небосвод, и слева высветился серебристый квадрат. Следователь повернул шею, подавился судорожным вскриком. Там кто-то стоял. Недвижный, черный, в остроконечном куколе. «Нет-нет-нет», — замотал головой Бердичевский, чтобы отогнать видение. Словно не выдержав тряски, голова вдруг взорвалась невыносимой болью, пронзившей и череп, и самое мозг. Потрясенное сознание покинуло Матвея Бенсоновича. Он больше ничего не видел и не слышал. Потом, неизвестно через сколько времени, чувства вернулись к несчастному следователю. Однако не все. Зрение возвращаться так и не пожелало. Глаза Бердичевского были открыты, но ничего не видели. Он прислушался, услышал частый-частый стук собственного сердца, даже хлопанье ресниц. Вот какая стояла тишина. Втянул носом запах пыли и стружек. Болела голова, затекло тело, значит, жив. Но где он? В избушке? Нет, там было темно, но не так, не абсолютно темно, будто в гробу. Матвей Бенсонович хотел приподняться, ударился лбом. Пошевелил руками, локтям было не раздвинуться, согнул колени, тоже уперлись в твердое. Тут товарищ прокурора понял, что он и в самом деле лежит в заколоченном гробу, и закричал. Сначала не очень громко, как бы еще не утратив надежды. «А-а-а! А-а-а!» Потом во все легкие. «А-а-а-а!» Выкрикнув, весь воздух захлебнулся рыданием. Мозг, приученный к логическому мышлению, воспользовался краткой передышкой и раскрыл Бердичевскому одну загадку. Увы, слишком поздно. Так вот почему Лагранж стрелялся левой рукой, снизу вверх. Иначе ему в гробу револьвер было не вывернуть. Кое-как вытянул свой длинноствольный Смит-Вессон, пристроил к сердцу, да и выпалил. О, какая лютая зависть к покойному полицмейстеру охватила Матвея Бенсоновича! Каким облегчением, каким невероятным счастьем было бы иметь под рукой револьвер, одно нажатие спуска и кошмару конец во веки веков. Глотая слезы, Бердичевский бормотал: «Маша, Машенька, прости, я снова тебя предала, еще хуже, чем там на дороге. Я бросаю тебя, бросаю одну». А мозг продолжал свою работу, теперь уже никому не нужную. Вот и с Ленточкиным понятно. Тот он после гроба никаких крыш и стен не выносит. Вообще никакого стеснения для тела. Рыдания оборвались сами собой. Это Бердичевский дошел до следующего открытия. Но Ленточкин каким-то образом из гроба выбрался. Пусть сумасшедший, но живой. Значит, надежда есть. Молитва. Как можно было забыть про молитву? Однако латынь казалась твердо вызубренной за годы учебы в гимназии и в университете, от ужаса вся стерлась из памяти погибающего Матвея Бенсоновича. Он даже не мог вспомнить, как по латыни «Господи». И духовный сын владыки Митрофания заорал по-русски: «Верую, Господи, верую!» Забился в деревянном ящике, уперся в крышку лбом, руками, коленями, и свершилось чудо. Верхняя часть гроба с треском отлетела в сторону. Бердичевский сел, хватая ртом воздух, огляделся по сторонам. Увидел всю ту же избушку, после кромешной тьмы, показавшуюся необычайно светлой. Разглядел в углу и печку, и даже ухват. И окно было на месте, только страшный силуэт из него исчез. Приговаривая: «Верую, Господи, верую», Бердичевский перелез через бортик, грохнулся на пол. Оказалось, что гроб стоял на столе. Не обращая внимания на боль во всем теле, задвигал локтями и коленями, проворно пополз к двери. Перевалился через порог, вскочил, захромал к речке. «Лев Николаевич, на помощь, спасите!» Хрипло вопил товарищ прокурора, боясь оглянуться. Что, если сзади несется над землей черный в остром колпаке? «Помогите! Я сейчас упаду!» Вот и мостик, вот и ограда. Лев Николаевич обещал ждать здесь. Бердичевский метнулся вправо, влево. Никого. Этого просто не могло быть. Не такой человек Лев Николаевич, чтобы взять и уйти. «Где вы?» — простонал Матвей Бенсонович. «Мне плохо, мне страшно!» Когда от стены часовни бесшумно отделилась темная фигура, измученный следователь взвизгнул, вообразив, что кошмарный преследователь обогнал его и поджидает спереди. Но нет, судя по контуру, это был Лев Николаевич. Всхлипывая, Бердичевский бросился к нему. «Слава, слава Богу! Верую, Господи, верую! Что же вы не отзывались? Я уж думал...» Он приблизился к своему соратнику и забормотал: «Я не знаю, что это было, но это было ужасно. Кажется, я схожу с ума. Лев Николаевич, милый, что же это? Что со мной?» Здесь молчавший повернул лицо к лунному свету, и Бердичевский растерянно умолк. В облике Льва Николаевича произошла странная метаморфоза. Сохранив все свои черты, это лицо неуловимо, но в то же время совершенно явственно переменилось. Взгляд из мягкого, ласкового стал сверкающим и грозным. Губы кривились в жестокой насмешке, плечи распрямились, лоб пересекла резкая, как след кинжала, морщина. «А то самое!» — свистящим голосом ответил неузнаваемый Лев Николаевич и повертел пальцем у виска. «Ты, приятель, того кукарекнулся! «Ну и идиотская же у тебя физиономия!» Матвей Бенционович испуганно отшатнулся, а Лев Николаевич, правая щека которого дергалась мелким тиком, ощерил замечательно белые зубы и трижды торжествующе прокричал: «Идиот! Идиот! Идиот!» Лишь теперь, самым уголком стремительно угасающего сознания, Бердичевский понял, что он действительно сошел с ума, причем не только что, в избушке, а раньше, много раньше. Явь и реальность перемешались в его больной голове, так что теперь уже не разберешь, что из событий этого чудовищного дня произошло на самом деле, а что было бредом заплутавшего рассудка. Втянув голову в плечи и приволакивая ногу, безумный чиновник побежал по лунной дороге, куда глядели глаза, и все приговаривал: «Верую, Господи, верую».